Глава 6. Переулок Тизон и переулок Клош-Персе. Ламоль бегом выскочил из Лувра и бросился искать по Парижу бедного Коканаса. Он вспомнил, как часто его друг пьемонтец приводил известное латинское изречение, утверждавшее, что самыми необходимыми богами являются Амур, Вак и Церера. Поэтому он первым делом направился на улицу Арбер-Сек к метру Ла-Юрьер, в надежде, что Коканас после такой тревожной ночи, какую провели они, последует римскому изречению и найдет себе приют под вывеской «Путеводная звезда». Коканаса в гостинице не оказалось. Ла-Юрьер, помня о взятом на себя обязательстве, очень любезно предложил позавтракать, на что Ламоль охотно согласился и, несмотря на свою тревогу, покушал с аппетитом. Успокоив желудок, но не душу, Ламоль бросился бежать по берегу Сены, вверх по ее течению, как некий муж, искавший утонувшую жену. Добежав до Гревской набережной, Ламоль узнал то место, где за 3 или 4 часа до этого он подвергся нападению во время своего ночного путешествия, о чем он рассказал герцогу Алансонскому, и что было нередкостью в Париже за 100 лет до того времени, когда Буала пришлось проснуться от звука пули, пробившей ставню в его спальне. Маленький обрывок пера с его шляпы валялся на поле битвы. Чувство собственности привито человеку. У Ламоля было 10 перьев, одно лучше другого, а все-таки он подобрал и это, вернее, его остаток. В то время как он с грустью разглядывал перо, совсем близко послышались тяжелые шаги, и несколько голосов грубо крикнули ему, чтобы он посторонился. Ламоль поднял голову и увидел носилки, двигавшиеся в сопровождении стременного и 3 пажей. Носилки показались ему знакомыми, и он поспешно отошел в сторону. Ламоль не ошибся. «Месье де Ламоль?» — раздался из носилок прелестный голос, и в то же время нежная, как атлас, белая рука раздвинула занавески. «Да, ваше величество, это я», — ответил Ламоль, делая низкий поклон. «Месье де Ламоль, с пером в руке?» — продолжала дама, сидевшая в носилках. «Уж не влюблены ли вы и только что нашли потерянный след милой?» «Да, мадам, я влюблен и очень сильно», — отвечал Ламоль. «Однако в данную минуту я нашел только свои следы, хотя искал не их. Ваше Величество, разрешите спросить, как ваше здоровье?» «Превосходно, месье. Я, кажется, никогда так хорошо себя не чувствовала, вероятно, потому что провела ночь не дома». «А, не дома?» — сказал Ламоль, как-то странно посмотрев на Маргариту. «Ну да». «Что же в этом удивительного?» «Можно ли спросить, не будучи нескромным, в каком монастыре?» «Разумеется, это не тайна. В Благовещенском. А что здесь делаете вы, да еще с таким испуганным лицом?» «Мадам, я тоже провел ночь не дома, где-то около того же монастыря. А теперь я ищу моего исчезнувшего друга, и вот во время поисков нашел это перо». «А, это его перо?» «Меня тоже пугает его участь. Место здесь недоброе. Ваше Величество, можете успокоиться. Это перо мое. Я потерял его в 5:30 утра на этом месте, где на меня напали 4 разбойников, и, как кажется, хотели меня убить во что бы то ни стало». Маргарита сдержалась и ничем не выдала своего испуга. «Вот что! Расскажите же, как было дело?» — сказала она. «Очень просто, мадам. Как я имел честь доложить вашему Величеству, было 5:00 утра». 5:00 утра», — прервала его Маргарита. «Вы уже вышли из дому?» «Простите, ваше величество, я еще не был дома», — ответил Ламоль. «Ах, месье де Ламоль, возвращаться домой в 5:00 утра, так поздно. Вы были заслуженно наказаны», — проговорила Маргарита с улыбкой, которая показалась бы лукавой всякому другому, но для Ламоля была только обаятельной. «Я и не жалуюсь, мадам», — ответил Ламоль, почтительно склоняясь. «И если бы меня за это даже и скромсали, я бы все-таки чувствовал себя во 100 раз счастливее, чем этого заслуживал. Словом, поздно, или, если угодно вашему величеству, рано, я возвращался домой из одного благодатного дома, где я провел ночь. Как вдруг 4 разбойника с необычайно длинными ножами выскочили из-за угла переулка Мортеллери и начали меня преследовать. Это смешно, мадам, не правда ли? А все же мне приходилось удирать, так как я забыл шпагу в том доме, где я был». «Ах, понимаю», — ответила Маргарита с самым простодушным видом. «Вы вернулись за вашей шпагой?» Ламоль взглянул на Маргариту так, точно какое-то подозрение мелькнуло у него в уме. «Мадам, я, конечно, вернулся бы туда, и очень охотно, потому что на моей шпаге был замечательный клинок, но я не знаю, где этот дом». «Как же это так, месье?» — возразила Маргарита. «Вы не знаете, в каком доме вы провели ночь?» «Нет, мадам, пусть сам сатана сотрет меня с лица земли, если я только догадываюсь, где этот дом». «Это странно. Ваши приключения — целый роман». «Совершенно правильно, мадам. Настоящий роман». «Расскажите. Это немножко длинно». «Ничего, у меня есть время». «А главное, он очень неправдоподобен». «Рассказывайте, рассказывайте. Я как нельзя больше легковерна». «Это приказание вашего величества?» «Да, если оно необходимо». «Повинуюсь». Вчера вечером, расставшись с двумя обворожительными дамами, с которыми я и мой друг провели вечер на мосту Святого Михаила, мы поужинали у мэтра Ла Юрьер. Прежде всего, вполне естественно спросила Маргарита, что это за мэтр Ла Юрьер? «Мэтр Ла Юрьер, мадам», — ответил Ламоль, взглянув на Маргариту все так же подозрительно, как и в первый раз. «Мэтр Ла Юрьер — это хозяин гостиницы «Путеводная звезда» на улице Арберсек». «Хорошо, мне ее видно отсюда. Итак, вы ужинали у мэтра Ла Юрьер и, конечно, вместе с вашим другом Коконасом». «Да, мадам, с моим другом Коконасом. В это время вошел какой-то человек и передал каждому из нас по записке». «Одинаковый?» — спросила Маргарита. «Совершенно одинаковый. Там была только одна строчка. Вас ждут на улице Сент-Антуан против улицы Жуи. И внизу никакой подписи». — спросила Маргарита. «Нет. Вместо подписи стояли три слова, три чарующих слова, трижды суливших одно и то же, а именно тройное блаженство». «Какие же три слова?» «Эрос», «Купидо», «Амор». В самом деле прелестные слова, и сдержали они то, что обещали. «О, мадам, гораздо больше, во сто раз больше», — восторженно сказал Ламоль. «Продолжайте. Очень любопытно узнать, что ждало вас на улице Сент-Антуан против улицы Жуи». «Какие-то две дуэньи, каждая с платочком в руке, объявили, что завяжут нам глаза». «Как предугадываете, ваше величество, мы не сопротивлялись и смело подставили свои головы. Моя провожатая повела меня налево, другая повела моего друга направо, и мы с ним расстались. А потом...» — спросила Маргарита, видимо, решившая разузнать все до конца. «Не знаю», — отвечал Ламоль. «Куда повели моего друга? Возможно, в ад. Но меня отвели в рай, из которого вас, наверное, прогнали за чрезмерное любопытство». «Справедливо, мадам. Вы замечательно прозорливы. Я с нетерпением ждал рассвета, чтобы посмотреть, где я нахожусь. Но в половине пятого ко мне вошла та же дуэнья, опять завязала мне глаза, взяла с меня обещание не поднимать повязки, вывела меня на улицу, прошла со мной шагов 100, еще раз заставила меня поклясться, что я не сниму повязки, пока не сосчитаю до 50. Я сосчитал до 50 и оказался на улице Сент-Антуан, против улицы Жуи. А потом... Потом, мадам, я шел в таком счастливом настроении, что не обратил внимания на четырех мерзавцев, от которых на силу отделался. И вот теперь, мадам, сердце мое радостно забилось, когда я здесь нашел обрывок моего пера. Я поднял его для того, чтобы сохранить на память об этой благодатной ночи. Но, несмотря на мое счастливое настроение, меня мучит забота о том, что сталось с моим товарищем. Он разве не вернулся в Лувр? «К сожалению, нет, мадам. Я разыскивал его всюду, где он мог быть, и в «Путеводной звезде», и в доме для игры в мяч, и в других приличных местах. Но нигде ни Аннибала, ни Коконаса». Говоря последние слова, Ламоль грустно развел руками и, приоткрыв этим движением плащ, обнаружил свой колет с зияющими дырами, сквозь которые проглядывала подкладка, как в прорезях одежды тогдашних щеголей. «Да вас изрешетили», — сказала Маргарита. «Вот именно, изрешетили», — ответил Ламоль, не отказываясь повысить себе цену перенесенной им опасности. «Смотрите, мадам, видите? Отчего же вы не переменили калета, когда вернулись в Лувр?» «От того, что в моей комнате были чужие люди», — ответил Ламоль. «Как они попали в вашу комнату?» — спросила Маргарита с выражением изумления в глазах. «Кто же был в ней?» «Его высочество». «Тссс!» — остановила его Маргарита. Ламоль замолк. «cui ad lecticam me anstant?» — спросила по латыни Маргарита. «Duo pueri et unus eques. Optime, Барбари, die молис, quem in vereis, in cubiculo tuo, Франциском Дюсерн. Агентем? Нестио quid. Quocum? Cum ignoto». «Странно», — сказала Маргарита. «Значит, вы так и не нашли своего друга», — продолжала она, видимо, совершенно не думая о том, что говорит. «Вот почему, мадам, как я уже имел честь доложить вашему величеству, я просто изнываю от беспокойства. Тогда я не стану больше отвлекать вас от ваших розысков», — вздохнув, сказала Маргарита. «Но почему-то мне думается, что он найдется сам собой. Впрочем, поищите». Сказав это, королева приложила палец к губам, поскольку красавица-королева не поведала Ламолю никакой тайны, ни в чем не призналась, молодой человек рассудил, что этот очаровательный жест был сделан не с целью предписать ему молчание, а имел какое-то другое значение. Процессия двинулась дальше, а Ламоль, продолжая свои розыски, направился по набережной к улице Лон-Пон и вышел на улицу Сент-Антуан против улицы Жуи. Он остановился. Вчера как раз на этом месте две дуэни завязали глаза ему и Коконасу. Он повернул влево и очутился перед домом, вернее, перед забором, за которым стоял дом. В заборе была дверь с навесом, обитая большими гвоздями и с оружейными бойницами по сторонам. Дом выходил в переулок Клош-Персе между улицей Сент-Антуан и улицей Руа-де-Сесиль. «Эй-эй, кто здесь?» «Готов поклясться?» «Когда я выходил, я протянул руку и нащупал совершенно такие гвозди на двери. Потом я спустился по двум ступенькам. Еще когда я опустил только одну ногу на первую ступеньку, пробежал какой-то человек с криком «Помогите!» и его убили на улице Руа-де-Сесиль». Ламоль подошел к двери и постучал. Дверь отворилась. Какой-то усатый привратник. «Вас издас?» — спросил он по-немецки. «Ага, оказывается, мы швейцарцы», — подумал Ламоль и самым обворожительным образом, обращаясь к привратнику, сказал. «Друг мой, я бы хотел взять свою шпагу, которую оставил в этом доме, где я ночевал». «Их ферштее нихт», — ответил привратник. «Шпагу?» — повторил Ламоль. «Их ферштее нихт», — повторил привратник. «Которую я оставил. Шпагу, которую я оставил. Их ферштее нихт. В этом доме, где я ночевал». «Гее цум теуфель», — ответил привратник и захлопнул перед его носом дверь. «Черт возьми», — сказал Ламоль. «Будь со мной шпага, я с удовольствием проткнул бы тушу этого прохвоста. Но раз ее нет, придется отложить до другого раза». Затем Ламоль прошел до улицы Руа-де-Сесиль, свернул направо, сделал шагов 50, еще раз повернул направо и очутился в переулке Тизон, параллельном переулку Клош-Персе, и совершенно похожим на него. Больше того, не сделал он и 30 шагов, как снова наткнулся на калитку, обитую большими гвоздями, с навесом и бойницами, и с лестницей в две ступеньки. Точно переулок Клош-Персе повернулся передом назад, чтобы еще раз взглянуть на проходившего Ламоля. Ламоль подумал, что он вчера мог ошибиться и принять правую сторону за левую, поэтому он подошел к двери и постучал, собираясь заявить то же, что и первой двери. Но на этот раз он стучал тщетно, дверь даже не открыли. Ламоль раза три проделал тот же путь и пришел к выводу, что дом имел два входа. Один из переулка Клош-Персе, другой из переулка Тизон. Однако это рассуждение при всей его логичности не возвращало ему шпаги и не указывало, где его друг. На одну минуту у него мелькнула мысль купить другую шпагу и проткнуть мерзкого привратника, не желавшего говорить иначе, как по-немецки. Но ему тут же пришло в голову, что, может быть, этот привратник служит у Маргариты, а если Маргарита выбрала именно такого, значит, у нее были на это основания, и, следовательно, ей будет неприятно его лишиться. Ламоль же ни за какие блага в мире не стал бы делать что-нибудь неприятное для Маргариты. Боясь все же поддаться искушению, он около 2 часов дня вернулся в Лувр. На этот раз комната его была не занята, и он беспрепятственно вошел к себе. Надо было спешно сменить калет, который, как заметила ему королева, был основательно попорчен. Поэтому он прямо направился к постели, чтобы вместо изорванного калета надеть красивый жемчужно-серый. Но к своему величайшему изумлению, первое, что он увидел, была лежавшая рядом с калетом шпага, та самая, которую он оставил в переулке Клош-Персе. Ламоль взял ее в руки, повертел на все лады. Да, это была его шпага. «Уж нет ли тут какого-нибудь колдовства?» — сказал он и со вздохом добавил. «Ах, если б и Коконас нашелся так же, как моя шпага!» Спустя 2-3 часа после того, как Ламоль перестал кружить вокруг да около двуликого дома, калитка с переулка Тизон отворилась. Было около 5 часов вечера, а следовательно, уже темно. Женщина, закутанная в длинную, отороченную мехом мантилью, вышла в сопровождении служанки из калитки, открытой для дуэней лет 40. Быстро проскользнула на улицу Руа де Сесиль, постучала в заднюю дверь какого-то особняка, выходившую в переулок де Аржансон, вошла в нее, затем вышла через главный вход этого же особняка на улицу Вьей-Рю-Дю-Тампль, проследовала до задней двери в доме Гизов, вынула из кармана ключ, открыла дверь и скрылась. Через полчаса из той же калитки маленького домика вышел молодой человек с завязанными глазами, которого вела за руку какая-то женщина. Она вывела его на угол между улицами Жофруа-Ланье и Мортеллери, где она попросила его сосчитать до 50 и только тогда снять повязку. Молодой человек точно выполнил указание и после того, как сосчитал до 50, снял с глаз повязку. «Дьявольщина!» — сказал он, оглядываясь кругом. «Пусть меня повесят, если я знаю, где я. Уже 6 часов!» — воскликнул он, услышав бой часов на соборе Парижской Богоматери. «А что осталось с беднягой Ламолем? Побегу в Лувр. Может быть, там что-нибудь узнаю про него». С этими словами, как она спустился бегом по улице Мортеллери и добежал до ворот Лувра быстрее лошади. Он растолкал и разметал движущуюся преграду из почтенных горожан, которые мирно разгуливали около лавочек на площади Бодуае, и вошел в Лувр. Там он расспросил солдата-швейцарца и часового. Швейцарец как будто видел утром выходившего Ламоля, но не заметил, вернулся ли он в Лувр. Часовой сменился только 1.5 часа тому назад и ничего не знал. Коконас сбежал к себе наверх и стремительно распахнул дверь. В комнате валялся только калет Ламоля, но весь изодранный, и это усилило тревогу пьемонца. Тогда Коконас вспомнил о Лаюрьере и побежал в гостиницу «Путеводная звезда». Оказалось, что Ламоль завтракал у Лаюрьера. Наконец Коконас успокоился и, сильно проголодавшись, попросил дать ему ужинать. У Коконаса были две необходимые предпосылки, чтобы хорошо поужинать – спокойствие духа и пустой желудок. Поэтому он ужинал до 8 часов вечера. Пьемонтец подкрепился 2 бутылками легкого анжуйского вина, которое очень любил, и потягивал его с большим чувством, что выражалось в подмигивании глазом и прищелкивании языком. Подкрепившись, он отправился разыскивать Ламоля и, продираясь снова сквозь толпу, усердно действовал пинками и кулаками, соответственно, чувству дружбы, усиленному хорошим настроением, какое обычно наступает после еды. Новая разведка заняла целый час. За это время Коконас побывал на всех улицах по соседству с Гревской набережной, на угольной пристани, на улице Сент-Антуан, в переулке Тизон и в переулке Клош-Персе, куда, как он думал, мог вернуться его друг. Наконец он сообразил, что есть одно место, где Ламоль должен пройти непременно, а именно пропускные ворота в ограде Лувра. Поэтому он решил пойти к воротам и ждать там возвращения Ламоля. Не доходя всего 100 шагов до Лувра, на площади Сен-Жермен-Ле-Озеруа, Коконас сшиб с ног какую-то супружескую пару и остановился, чтобы помочь супруге встать на ноги, как вдруг увидел в мутном свете фонаря, висевшего над подъемным мостом Лувра, бархатный вишневый плащ и белое перо своего друга, проходившего под опускной решеткой входных ворот и отвечавшего жестом на салют часового. Пресловутый вишневый плащ так запечатлелся у всех в глазах, что ошибиться было невозможно. «Дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «Наконец он идет домой! Эй, Ламоль! Эй, дружище! Что за черт? Голос у меня как будто сильный. Почему же он меня не слышит? Но у меня ноги не слабее голоса. Сейчас я догоню его!» С этим намерением пьемонтец спустился бежать во все лопатки и через минуту был у Лувра, но быстрота его ног не помогла. И когда он ступил одной ногой во двор Лувра, вишневый плащ, видимо, тоже очень торопившийся, успел скрыться в вестибюле. «Эй, Ламоль!» — крикнул пьемонтец, снова бросаясь бежать. «Подожди! Это я, как Анас! Какого черта ты так бежишь? Уж не от меня ли ты удираешь?» В самом деле, вишневый плащ не взошел, а точно на крыльях взлетел на третий этаж. «А, ты не хочешь меня подождать? Ты недоволен мной? Ты рассердился на меня? Ладно, ну и ступай к черту, а я больше не могу». Все это, как Анас выкрикивал внизу у лестницы, но, отказавшись следовать за беглецом ногами, он продолжал следить за ним глазами на поворотах лестницы, вплоть до того этажа, где находились покои королевы Маргариты, и вдруг заметил, что из них вышла какая-то женская фигура и взяла за руку того, кого преследовал пьемонтец. «Ого!» — произнес как Анас. «Она очень смахивает на королеву Маргариту. Его ждали!» «Тогда другое дело. Понятно, что он мне не ответил». Как Анас перегнулся через перила и, глядя в просвет лестницы, увидел, что вишневый плащ после каких-то тихо сказанных ему слов пошел за королевой в ее покои. «Ладно, ладно, так и есть», — сказал как Анас. «Я, значит, не ошибся. Бывают случаи, когда присутствие даже лучшего друга не кстати, и как раз такой случай оказался у моего милого Ламоля». Как Анас тихо поднялся по лестнице и уселся на бархатной скамье, стоявшей на площадке. «Тогда я не пойду за ним, а подожду здесь». «Да, но если, как я думаю, он у королевы Наварской, я могу прождать долго, а холодно, дьявольщина, лучше я подожду его у нас в комнате. Поселись в ней сам черт, а Ламолю не миновать в нее вернуться». Едва он произнес эти слова и встал, чтобы осуществить свое намерение, как над его головой послышались легкие бодрые шаги, сопровождаемые песенкой, настолько любимой его другом, что как Анас тотчас же вытянул шею в ту сторону, откуда слышались шаги и песенка. Это шел действительно Ламоль из своей комнаты, а увидев как Анаса, запрыгал через 4 ступеньки по маршам лестницы, отделявшим его от друга, и, наконец, бросился в его объятия. «Дьявольщина! Так это ты?» — сказал как Анас. «Какой черт и откуда тебя вывел? Из переулка Клош-Персе?» «Да нет, я говорю не про тот дом. А откуда же?» «От королевы». «От королевы? От королевы Наварской». «Я туда и не входил. Рассказывай. Дорогой мой Аннибал, ты бредишь. Я иду из нашей комнаты, где ждал тебя целых 2 часа». «Из нашей комнаты?» «Да». «Значит, я гнался по Луврской площади не за тобой? Когда? Только что?» «Нет». «Это не ты сейчас проходил под опускной решеткой входных ворот?» «Нет». «Не ты сейчас взлетел по лестнице, точно за тобой гнался легион чертей?» «Нет». «Дьявольщина!» — воскликнул как Анас. «Вино в путеводной звезде не настолько забористое, чтобы так замутить мне голову. Говорю тебе, я только что видел в воротах Лувра твой вишневый плащ и твое белое перо. Гнался за тем и за другим, вплоть до этой лестницы. А твой плащ, твое перышко и самого тебя вместе с твоей размашистой рукой ждала здесь какая-то дама. По моему сильному подозрению, королева Наварская, которая все это увлекла за собой вон в ту дверь, ведущую, если не ошибаюсь, к этой прекрасной Маргарите». «Черт, уже измена!» — сказал Ламоль бледнее. «Ну и отлично!» — ответил как Анас. «Ругайся сколько хочешь, только не говори, что я вру!» Ламоль схватился за голову и стоял одну минуту в нерешительности, колеблясь между чувством уважения и чувством ревности. Но ревность взяла верх. Он бросился к двери и начал колотить в нее изо всех сил, производя шум, совсем не подобающий жилищу высочайших особ. «Мы добьемся, что нас арестуют», — сказал как Анас. «Но все равно это забавно. Слушай, Ламоль, а нет ли в Лувре привидений?» «Не знаю», — ответил Ламоль, белый, как нависшее над его лбом перо. «Но мне всегда очень хотелось посмотреть на какое-нибудь привидение. Теперь такой случай мне представился, и я сделаю все возможное, чтобы встретиться с этим привидением лицом к лицу». «Я не возражаю», — сказал как Анас. «Только стучи потише, если не хочешь его спугнуть». Ламоль, несмотря на свое отчаяние, понял справедливость замечания своего друга и начал стучать потише.